не будет изменено, то даже церковь вырастет на 1000 человек, церковь-то не выросла. Это у нас там на собрании приходит на 1000 человек больше, но они Бога не знают, и они богоненавистники, хотя делают все обряды религиозные. Задача, которая стоит перед благовестием и перед нами с вами, это чтобы вот эта внутренняя природа изменилась. Ну, эта природа, если подсуммировать, 4 пункта, хотя, наверное, можно больше здесь взять. Первое, отвержение Бога как такого, перед кем нужно преклоняться. Вот что произошло. Люди не хотят преклоняться перед Богом, им это неприятно. Их внутренний мир противится этому. И это очевидно. Поверь в себя, подними свою самооценку, ты можешь, там успех, там люди это очень сильно любят. Организуйте какое-нибудь такое собрание или церковь, которая будет говорить, если вы придете к нам, вы будете себя чувствовать увереннее, сильнее, вы будете здоровее, вы достигнете успеха, там, вы реализуете себя. Это все люди любят. Предложите им Евангелие, которое не будет их обличать в ужасе и греха, а которое скажет им, если у вас есть проблемы, Бог их может решить. Иисус же страдал за вас на Голгофе, чтобы вы были успешны, здоровы, чтобы у вас все хорошо, чтобы у вас в семье все ладилось, чтобы вы не болели, не страдали, и комфорт внутренний, и мир имели. И Иисус это решает, что нужно для этого сделать. Вот что нужно, выйти покаяться. Если вы покаетесь, и потом не решить грехами, говорим обо всех, а потом на практике имеем в виду только большие грехи, по-человечески, визуально обозримые. Вот эта формула самосовершенствования. И люди приходят. Мы так не подразумеваем часто. Но люди приходят и это слышат, это их мотив. Так если мы хотим побольше людей на собрании, вот что нужно сделать. Попроще Евангелие, поменьше оскорблять их внутренний вот этот мир, предложить им то, чего они жаждут. Как атеисты, которые не верили там, в Кашпировского, все равно посматривали его, а вдруг поможет. Потому что все хотят быть здоровыми. Я в это не верю, ну а вдруг поможет. Почему я буду садиться и смотреть этот телевизор? Ну, потому что я хочу быть очень сильно здоровым. Предложите им здоровье, ну и так далее, и так далее. То есть сыграйте на их вот этой внутренней греховной природе, на их устремлениях, и они будут рядом с вами. Так делают церковь. Все болезненное, неприятное удаляем. Все серьезное и глубокое, уходим от этого, предлагаем теннисный стол, и где-нибудь там Евангелие прозвучит так, чтобы там, может, не оскорбило человека. И люди приходят, но они ко Христу не приходят. И потом, если они еще и становятся служителями в нашей церкви, как-то так получилось, у них нет мотива умирать для себя, чтобы заботиться о другом. Если мы так, ну, если так обращаются люди, предположим, даже они обратились реально ко Христу, но если мы так их хотим духовно растить, то они будут бессильными служителями. Потому что служить это отвергаться себя, это неудобно, это жертвовать собой, это жизнь свою вообще не в том русле проводить. Туда плоть не хочет идти. Потому что у плоти, или вот этот остаток греховный, который в нас, та же природа, как здесь в Бытие в 3 главе. Она хочет сама решать свои проблемы, быть независимой, она хочет обвинять других. Они себя, она не хочет видеть ужас своего состояния, она не хочет абсолютно нуждаться в Боге, она не хочет чувствовать свою полную безысходность, она хочет как раз всего наоборот. И поэтому она не будет тянуть в служение. В проект, да, поучаствовать, это интересно, как бы, плюс еще почувствовать себя ну, правильным, как мы слышали сегодня, да, этот старший брат. То есть он делами достигал там, своей самооценки, как говорил проповедник. Самореализации, у меня все нормально, я нормальный христианин, несколько галочек поставил, у меня все на своих местах. Я не хочу чувствовать себя виновным, по чувствам вины жить после этих проповедей, что я никчемный христианин. Я поучаствовал, мне все наладилось, все нормально, теперь продолжаю жить спокойно своей жизнью, как и жил раньше. То есть, если мы так же хотим воспитывать, служить. Итак, первая проблема грехопадения. Они отвергли Бога, перед кем нужно преклоняться, Его действительно считать высшим себя, себя низшим. Второе, через отвержение Бога, как наивысшего авторитета, они отвергли Его Слово, как авторитет. Поэтому у нас сегодня есть Божье Слово и еще много разных наших слов. Вот Макдональдс нам предложит свое Слово, как решать проблемы, как увеличивать количество людей в церкви, как воспитывать персонал, который трудится и так далее. И, кстати, он действительно научился, как управлять невозрожденными людьми. То есть в Макдональдсе кто работает? Люди, которые они не хотят улыбаться. И они не хотят особенно о вас заботиться. Они хотят получить здесь побольше денег и поменьше работы. Но они придумали систему, которая заставляет безбожников работать, заставляет их улыбаться, заставляет их быть милыми, потому что от этого зависит то, чего они здесь ищут. Чего они здесь ищут? Любви к вам нет. Деньги. Зарплату они здесь ищут. Зарплата вот что, ты здесь улыбаешься, говоришь так, так, если так ешь, мы тебя увольняем. И они начинают это все делать. В церкви можно точно так же сделать. Только мы деньги не платим. Какую-то другую систему мотивации придумать, тогда люди будут, так сказать, самосовершенствоваться, пока мы рядом с ними, пока мы на них смотрим, пока им это выгодно. Но это, конечно, не угодно Христу. Слово Божье отвергнуто. Третье, это приводит к системному извращению личности, искажение, внутренняя природа не изменилась. Отвергли Бога, отвергли Его Слово как истинное, авторитетное, извращается внутренний мир. Страх, стыд, желание удалиться от Бога, независимость от Бога, решение всех проблем с самим собой, нежелание видеть корень своего греха, приукрашивание своей ситуации любым безумным методом, чтобы все было хорошо. Ну и это все привело к духовной смерти. И к тому, что вечное наказание приближается к людям, ко всем, кто рождается сегодня на земле. Таким образом, евангелизация должна исправить эти четыре стороны грехопадения. Она должна преклонить сердце человека перед Богом. Вот это гордое, независимое сердце должно встать перед Богом на колени и признать: «Ты Бог, а я не Бог. Ты над всем, а я не над всем. Ты все, а я ничто». Во-вторых, это сердце должно сказать: у меня есть свой опыт, у меня есть свое мнение, у меня есть свои образования. Это последнее с твоим словом ничто, только твое слово имеет истинный взгляд на все вещи, и я должен покориться ему, а не себе. То есть своему опыту, прочувствованному, накопленному, своим знаниям, проверенным, знанию своих родственников, мнению каких-то авторитетов этого мира я отвергаю, а твое слово ставлю как единственное авторитетное слово для меня. Это второе. Третье. Должно произойти внутренняя перестройка личности, чтобы мы движимы были, человек движим был, рожденный свыше уже, конечно, не страхами, он должен побеждать свой страх, должен побеждать свое желание к греху, просто к комфорту, к ничего не деланию, он должен быть открыт к тому, чтобы его сердце было изобличаемо истиной, ранило очень сильно слово его. Ну и, конечно, он должен родиться свыше. Евангелизация должна устранять эти вещи. Проблемы грехопадения. Без устранения этих четырех элементов грехопадения евангелизация будет неэффективна, неплодотворна. А возможно, евангелизация будет вовсе не евангелизация, это будет такое оккультуривание. Вводить человека в христианскую культуру разными мотивациями. Кто-то здоровье пообещает, кто-то напугает сильнее адом. И эти два человека сидят на скамейке в церкви, но они внутри, они не в церкви. А может быть, еще один отрывок, Ефесянам 2 глава, давайте посмотрим, который тоже описывает состояние человека. Чувство, которое у нас сейчас должно накопиться, точнее даже осознание и чувство, это то, что перед нами стоит сверхъестественная задача. Никто из нас ее не может выполнить. Кто может сердце человека преклонить перед Богом? Мы свое бывает не можем. Кто может заставить человека отвергнуть все эти авторитеты и покориться только одному авторитету? Какой теннисный стол поможет в этом деле? Спор, молодежная программа или что угодно. Как методики могут помочь изменить? Кто может родить мертвое духовное сердце? Кто может перестроить вообще все внутренние ориентиры человека? Это задача, которая стоит перед благовестниками, это задача, которая стоит перед церковью. Это не такая задача, как в партии какой-нибудь, в социальной группе или в какой-нибудь там кружке каком-нибудь. То есть это самая серьезная проблема человечества должна решаемо быть Богом через церковь. Очень тяжелая задача. Ефесянам 2 глава сейчас еще прочитаем. Это я просто сказал, что у нас должно рождаться внутри. С первого стиха. И вас, и тут характеристики и состояние человека без Бога, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Человек мертвый. Это не человек, который плывет и немножко устал, нужно ему помочь доплыть. Это труп, который тонет. То есть он захлебнулся уже. Мертвые по преступлениям. В которых вы некогда жили. Ну, он обращается к уже к рожденным свыше, потому это раньше было. по обычаю мира сего. То есть люди руководимы обычаями мира сего, то есть принципами, какими-то авторитетами, мыслями этого мира. Мира, который живет независимо от Бога. То есть вот это все принципы, которые в этом мире, сквозь их душу проходят, и они руководят людьми, которые нас окружают. Дальше. По воле князя, господствующего воздуха, в воздухе. Вы жили по воле не Божьей, но по воле князя. Так живут неверующие люди. Они могут быть очень интеллигентными, они могут очень религиозными быть. Они могут делать какие-то там социальные жертвы большие. Там деньги, может быть, или там что-нибудь такое. Но это они не живут по воле Божьей. Они это делают ради каких-то мотивов, не связанных с Богом. Это не их преклонение перед Богом и подчинение Его Слову. И это значит, нельзя называть праведностью. Праведность в отрыве от Бога – неправедность. Доброта в отрыве от Бога не есть доброта. Все доброе только должно, оно только с Богом связано, так Библия учит. Они живут по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне внутри, в сынах противления. Вот их состояние – противление. Им нужна такая религия, которая их возвысит, их реализует, их достижения там еще больше культивирует, а не такая, которая приведет их к полному сокрушению и разбитости перед Богом, признанию своего банкротства и неспособности ничего, ни к чему. Такое им не нужно. Вот почему люди с удовольствием идут свидетелями Иеговы. Там предлагается система, в которой ты входишь, и ты достигаешь своего спасения. Там тебе не нужно прийти в точку, где ты полностью разбит, ничтожен и не способен ничего Богу предложить. Ты приходишь с теми же внутренними устремлениями. Я строю свою жизнь, у меня получается, ага, вот все-таки Бог как-то там в сознании тебя тревожит. И вот тебе предлагается система самосовершенствования, которая с Богом связана. Все религии так построены. Все, абсолютно. Кроме истинного библейского христианства. Честно говоря, даже православие так построено. Оно предлагает стяжать благодать. Оно предлагает накопить благодать, на основании которой Бог человека простит. Как эта благодать накапливается? Через таинство.
Добрые дела.
Через добрые дела. Вот почему на похоронах конфеты, я не знаю, дарят у вас или нет. У нас на похоронах обычно от имени покойника дарят конфеты. То есть эта идея такая, что доброе дело, которое покойник сделал, чтобы он накопил благодать, хотя он уже умер. У вас что-то другое, да? Ну, это тоже у нас, да, водку тоже ставят, да. Ну и тому подобные вещи. Это сыны противления, это их состояние. Они хотят преклониться перед Богом, не хотят чувствовать себя разбитым. Дальше. Между которыми и мы все жили некогда. Чем руководимы были? По нашим плотским похотям. Вот чем человек движим. Личными греховными желаниями. Под греховными подразумеваем все желания, оторванные от Бога. Исполняя желания плоти и помыслов. И по природе были кем? Детьми гнева, как и прочие. Мы по природе были, по своему внутреннему естеству, по устройству, потому что у нас естественно рождалось, мы были теми, против которых гнев Божий горит. Это то, что мерзко перед Богом. Это то, что богохульно по отношению к Богу. Это то, что атакует Бога. И это естественная природа. Думать не нужно, оно все цветет, благоухает там внутри. Оно все распространяется, как бурьян. Не нужно ухаживать, оно все там просто как фабрика, которая перевыполняет план, выдает мысль, желание, чувство, решение, подход, отношение к чему-то и потом уже дела. Вот эта ситуация, которая произошла с человеком, это ситуация, которая стоит перед благовестием. Это невероятно сверхъестественная задача. Ее невозможно решить простым или сложным человеческим средством. Все, что может предложить этот мир, все, что мы с вами можем сами изобрести, не может решить эту задачу. В лучшем случае мы эту проблему прикроем этими фиговыми листочками. Внешность чаши будет такая, о, христианин. Мы оккультурим, христианскую культуру введем человека, христианизируем его, так что он будет похож на христианина. Но внутри он абсолютно не такой. И поэтому он не сможет жить зрелой жизнью, он не сможет жить самоотверженной жизнью. Бог не сможет через него действовать. Даже если он родится свыше, но будет жить по плоти, он не способен быть служителем, который других приведет в церковь. Очевидно, что задача сверхъестественная, то есть нам невозможная. Однако нужно отдать себе ну, такой отчет, пронаблюдать, что многие методики роста церкви сводятся именно к человеческим средствам. Я думаю, причина здесь в том, что люди, христиане, серьезно никогда не стали на эту библейскую позицию. Что значит греховность? Ну, все верят в греховность, но серьезно не покорились библейскому учению о греховности. То есть мы смотрим на человека гуманистически, но он не такой уж плохой. Ну зачем так вот прямо так сгущать краски? Ну разве, ну вроде бы столько люди добра делают, да не всякий верующий тут христианин столько добра делает, как вот этот вот хороший человек. То есть мы по-человечески склонны смотреть, гуманистически, мы из Советского Союза. Человек звучит гордо, он, система коммунистическая какая? От каждого по способностям, каждому по потребностям. Да? То есть каждый будет работать на 100%, на всю катушку, а просить зарплаты будет ровно столько, сколько нужно, не больше. То есть поэтому нужно создать условия, в которых человеку просто дадут возможность нормально жить, он не будет хапугой, он не будет на себя тянуть. Ну и это, понятно, не сработает, что человек вообще не такой. Это идеалистическая такая идея, что вот человеку просто условия создай, он будет жить правильно, он не будет. У него внутри совсем другое. Во-вторых, мы с вами выходцы, мы выросли с вами на территории православного мышления. Православное мышление тоже такое. Человек, ну хотя, может быть, доктринально декларируется, что там спасение через Христа, по вере, через благодать, но на практике эту благодать нужно стяжать своими поступками или таинствами. То есть это такое мышление, что человек, ну как бы он плохой, но не до конца.
Больной.
Да, он просто немножко болеет, да. Как бы у него есть какая-то противоестественная болезнь греха, а в общем-то у него все нормально. И он просто должен, ну там, какие-то лекарства принимать, глушить эту болезнь, там как-то балансировать, там, хорошее с плохим и тому подобное. Но, и вот тогда рождаются такие подходы к благовестию и отсюда к росту церкви и к взращиванию святых в церкви. Очень поверхностные человеческие методики, которые не решают проблему. Ну, например, мы можем думать, через более хорошую организацию церкви мы можем достичь успеха. И я не против организации, нужно, наш Бог есть Бог порядка. Но сама организация не может решить эту серьезную проблему. Мы можем думать, если мы сделаем музыку такую, которую сейчас любят современные люди, то тогда они потянутся в церковь. Или мы что-нибудь такое предложим молодежное. Не нужно молодежь грузить. У них как-то должно быть вот попроще. Больше, может быть, сцена каких-то. Или, ну уж если проповедь, ну там, ну не длинная, ну не сложная. Они же не способны думать сейчас. Они выросли, они вот смотрят. Хотя на парах сидят там по полтора часа и слушают. Потому что там их выгонят и записывают, и конспектируют, и на пятерки даже сдают. Но почему-то в церкви, мы считаем, они не будут слушать. Потому что тут нет мотивации, тут там из института не выгонят, а мотивации с Богом связаны как-то маловато. Поэтому давайте все упрощать, чтобы их было больше с нами. Или давайте больше эмоций. Как бы проповедник должен просто эмоционально держать аудиторию. Если мы вот таких найдем, люди будут здесь. Мы не столько переживаем, о чем они учат, сколько как учат. Ну и так далее, и так далее. То есть можно много таких вещей приводить, на которые ставятся такие акценты. Когда мы начинали свою церковь, мы были под влиянием идеи целеустремленная церковь Рика Уоррена. Да. На чем она базируется принципиально? На английском языке это так звучит. Это seeker-sensitive подход. Seeker – это человек, на, с английского ищущий. Sensitive – это чувствительным нужно быть. То есть это подход мы до чувствительности к ищущим людям. То есть люди ищут Бога. И почему они идут в церковь? Потому что церковь им нечувствительна. Поет какие-то непонятные мелодии, разговаривает на непонятном языке, одевается в какую-то другую одежду. И поэтому, если мы это исправим, а они-то ищущие, если мы исправим эти барьеры, то все будет хорошо. То есть если мы будем одеваться современно, вот по-молодежному, ну, если мы работаем с молодежью, если мы будем правильную музыку использовать на поклонении, если у нас будет барабан, и вообще дело пойдет. И если мы там изменим какое-то там, ну, много чего изменим, чтобы им было удобнее, то тогда мы все эти препятствия уберем, ну, музыку какую-то там, группу сделаем, там, рэп-команду, которая там сделает вообще так, про Бога споет, что вообще классно, то тогда они будут все в церкви. Вот мы так начинали свою церковь. И мы думали так, что мы сейчас все это перестроим и пойдет дело. Но здесь есть серьезная проблема. Люди, к которым мы обращаемся, они не сикеры, они не ищущие. Они Бога ненавистники. Вот кто они такие. Они в лучшем случае ищут религию, в которой они чувство вины погасят, но при этом им не нужно стать банкротами перед Богом. И поэтому мы привлекли, много людей привлекли, очень много людей прошло через наше служение, разные служения, евангелизационные и тому подобное. Но почему они в церкви не хотят быть? Ну, в церкви мы не смогли уже сделать такую, которая бы вообще их там не затрагивала и не ранила. Мы не настолько стали целеустремленными, как надо было. Только в евангелизации больше всего. Поэтому они чувствовали как диссонанс. Вот с этими христианами очень хорошо проводить время, замечательно, вот это все нам подходит. Но вот здесь как бы нам вот эта вот вторая часть нам не нужна. А мы как бы думали, мы здесь евангелизацию сделаем максимально вот на условиях неверующих, уберем все, чтобы их вообще ничего не спрятали. А потом как-то мы их в церковь переведем. И потом они уже наши условия примут. Слава Богу, Бог сделал ряд чудес, некоторые люди так перешли, но не из-за этой методики, а потому что Божья просто славная рука там действовала и сокрушала сердца этих людей и преклоняла перед Богом. Но мы, по сути, не думая того, не подозревая, мы так не верили, но возлагали надежду на человеческий метод. В евангелизациях человеческие средства абсолютно не способны сами по себе решить проблему грехопадения. Ни музыка, ни эмоциональность, ни логика, ни авторитет людей. Вот придет этот, свидетельство расскажет, все покаются. Он же ж там какой-то президент какой-то компании. А если я просто, то это, или я тут из Библии, просто это не сработает. Какие-то развлечения, спорт, вечеринки, английский язык, христианскую мораль можно предложить, доброту. Люди придут, видят, какие мы добрые, и останутся с нами. Даже чудеса или мнимые чудеса. Гуманитарку можно предложить. Современный стиль богослужения, какие-то психологические трюки. Все это может христианизировать людей, но оно не может родить их свыше. Итак, мы с вами увидели проблему, которую должна решать евангелизация. И эта проблема сверхъестественная, ее нельзя решить человеческим методом. Пусть Бог нас благословит проанализировать себя, вообще стать способными отделять зерно от плевел, от мехины точнее, а отделять действительно то средство, которое Бог нам дает, каким мы должны действовать, через которое Бог хочет сделать сверхъестественную работу, от просто человеческих вещей. Опять же, поймите меня правильно, я не имел в виду, давайте не будем думать о том, какой воздух в помещении, о том, чтобы стулья были такие, там, давайте все сделаем как можно хуже по-человечески. Я это не имел в виду. Я просто хотел сказать, что это все не может родить человека. И это все не может его взрастить. Вот это очень важно, чтобы мы замечали, когда мы стараемся сделать что-то, например, теннисный стол, да, поставить где-нибудь там на евангелизации. Я не говорю, что теннисный стол это грех, нельзя теннисный стол. Я говорю, что мы должны ясно понимать, это абсолютно второстепенное дело. Это абсолютно неспособное дело родить свыше человека и взрастить его. Средство какое-то другое от Бога, которое сверхъестественную перемену может сделать, должно быть. И если оно там будет, и если его будет достаточно там, ну пускай и стол стоит, нет никаких проблем с этим. Хотя, если он не нужен, то можно его не ставить. Может, если бы сегодня я делал евангелизацию, если я бы нашел 10 человек, которые готовы Библию изучать, я бы никогда бы стол близко не ставил. Зачем мне тратить время на теннисный стол? Пусть играют где-нибудь там себе. Если есть люди, с которыми можно открыть Писание, исследовать его, и понимать истину, зачем мне такие вещи? Однако сегодня часто предлагаются именно такие методы благовестия. Один пример вам приведу. У нас Евро 2012 будет. Наверное, у вас тоже есть большая такая компания. Я не хочу никого обидеть, я не знаю всех нюансов, может быть, вы все в этом участвуете. Но там такая идея есть, что вот сделать такой, типа как бы футбольный островок или что-то такое, где бы люди могли по телевизору, то есть нужно купить телевизор, вот это все сделать, какой-то островок, давать людям
трансляцию.
Прохладительный напиток, трансляцию, да. И потом как-то люди, ну, о Боге с ними говорили. Неплохое дело, нормально, да. Этим летом мы сделали такую евангелизацию. Мы подготовили людей наших чуть-чуть, два дня, и потом пошли на улицу проповедовать Евангелие. И люди шли и говорили по часу там, о Боге с отдельными людьми. Не все, конечно, хотели говорить, но очень многие хотели. После этого там еще спонтанно появилась по четвергам такая евангелизация на улице, пока не похолодало. Теперь перед мной вопрос. Зачем мне покупать телевизор, делать вот это все, когда я могу просто выйти на улицу с своими людьми и прямо говорить Евангелие людям? Зачем мне много вот этого всего делать? Тратить на это время, деньги, расставлять все это? Потому что в этом же нет силы. Но если вообще никак с людьми нельзя пересечься, надо поставить там телевизор, нет проблем. Теннисный стол. Но в Киеве, во всяком случае, не такая ситуация. Идешь, и каждый там третий говорит с тобой о Боге. Ну да, с двумя нужно пройти момент отвержения, для этого нужна определенная зрелость. А с третьим ты сидишь и час разговариваешь о Боге. И, ну, вот это то, что пусть бы Бог нам дал такого развлечения, чтобы мы могли отделять то, что действительно способно жизнь давать, от того, что очень-очень второстепенно. Теперь давайте посмотрим на Божье средство решения проблемы. Грехопадение. Это третий вопрос. Божье средство решения проблемы грехопадения. Мы увидели эту проблему, мы увидели, что человеческие средства не могут это решить. Какое Бог предлагает средство в Библии? Хотел бы я вам сказать, я вам сейчас дам секретный метод, но то, что я сейчас скажу, мы все знаем. Вопрос только в том, насколько мы в это верим. Вот это единственное. Сразу сформулирую в виде такой формулы определенной, чтобы легче было запомнить. Эффективная библейская евангелизация равно... Не абы какая, а эффективная и библейская евангелизация. Ну или, скажем, по-другому можно сказать, богоугодный рост церкви равно. Первое. Бог плюс проповедь Слова Божьего плюс праведность или зрелость евангелиста или церкви. Бог, второе, проповедь Слова Божьего. И плюс праведность или зрелость евангелиста, который несет благую весть, или церкви, в которой человек слышит эту весть от многих людей. Чуть подробнее. Первое, Бог. Масса отрывков Писания, которые мы все знаем. Только Бог может родить мертвого духовного человека. Мы не можем никого родить свыше. Это может сделать только Бог. Он самый главный евангелист. Он самый главный пастырь, который благовествует и растит свою церковь количественно. Он делает это своими инструментами, а не нашими. Он видит проблему, и у него есть свои инструменты, как это сделать. И ему не нужны наши человеческие инструменты, потому что они не могут решить эту проблему. Очень много отрывков. Все мы блуждали, как овцы, собратились каждый на свою дорогу, и Господь нас спасает. Или «никто не ищет Бога» написано. В другом месте написано, что Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. И Евангелие от Иоанна 1.13. То есть Он просвещает, Он идет навстречу к людям, Он первый инициирует. Люди ищут только в ответ на то, что Бог их первый искал. Бог их душу задевает, и Он говорит с ними, и эта душа откликается и думает, вот я в такой-то году начал искать Бога. На самом деле Бог начал искать меня, а потом я в ответ начал искать Его. Поэтому мы и любим в ответ Его, что Он первый нас возлюбил, и так далее, и так далее. Мы мертвы во грехах, а Дух Святой приходит, чтобы обличить мир во грехе и открыть Христа, открыть праведность. То есть это Бог идет. Написано так еще в Ветхом Завете, что наш Бог сильный смирять гордых. Он реально не заставить их может, так что, знаете, гордого просто наклонить ему голову, ты должен наклониться. Он наклонился, но внутри он не смирился. Он внутри ждет момента выпрямиться. А это мы так можем смирять. Силой, подавлением, манипуляциями, обманом, еще какими-то вещами. А Бог может прийти в сердце и изменить его. Каменное сердце заменить на плотяное, живое. И это сердце будет действительно признавать Бога Богом. И это сердце даже будет наслаждаться в том, чтобы признавать Его высшим над собой и покоряться Ему. Это может сделать только Бог. Отсюда Очень важный вывод. Мы не можем контролировать рост церкви. То есть это не на 100% нашей власти. Есть вещи, которые мы должны делать. Но даже то, что мы должны делать, не гарантирует нам. Вот если вы это будете делать там 3 раза в неделю по 2 часа, прирост вашей церкви будет составлять там, 20 человек там, в месяц. То есть такого нет. Вспомните Иеремию, который проповедовал абсолютно правильно и верно. И его ненавидели и гнали. И Бог ему сказал, тебя не будут слушать. И Исаию он тоже самое сказал. Рост нулевой был. Народ пошел в пленение. Народ уничтожали, минусовый рост там был. Но он должен был анализировать, как он, что он делает, какими средствами он пользуется, угождает ли он Богу в том, что он делает, во всем ли, до конца ли он старается быть праведным. И тогда он радовался в своем служении. Горевал за народ, но радовался за свою верность перед Богом. Рост церкви – это суверенная, это владычествующая воля Бога. Это Божье провидение. Например, я простой пример приведу. Ну, для всех нас очевидный. Когда Советский Союз рухнул, Бог просто создал, Он накопил в людях жажду по Богу. Очень многие люди обратились. Это Бог подготовил это пробуждение. Я не верю, что мы можем создать пробуждение. Я верю, что это абсолютно Божий промысел. Как вы можете создать? Как вы можете всех людей обратить и возжать, чтобы они возжаждали Бога? Это невозможно. Это не значит, там ничего не нужно делать, я не к этому говорю. Я говорю, нужно сразу смириться и сказать, задача это сверхъестественная, нам не подсильная, ее должен совершать Бог. И Бог в одной церкви даст при очень особенной верности Богу, даст плюс столько-то человек, там, плюс 20 человек. А в этой церкви она и не такая была верная не до конца, Он дал больше. И это не значит, что этот пастор должен сидеть и думать, вот я такой негодный, все, потому что же благословение Бога обязательно выражается в количестве людей. Есть особенный промысел, есть в разных странах, посмотрите, что происходит. Посмотрите, в Европе, когда когда-то было пробуждение, протестантизм возник, тысячи, миллионы людей обратились, страны стали христианскими, сейчас почти христианства нет, очень мало. То есть, ну, конечно, есть какие-то, мы можем научиться из этих историй чему-то, есть какие-то вещи, что делали христиане и тому подобное, как это разрушение происходило, но все равно это не во власти одного человека. Спасти, там, сделать пробуждение и так далее. Спасти город там. Поэтому какие-то планы, когда мы ставим, мы не можем ставить цель. Мы хотим через 3 года, чтобы наша церковь выросла там на 50 человек. Мы такого не можем планировать. Библия нигде нам не дает такого права. Даже посмотрите, в Новом Завете было пробуждение в самом начале, 1000 людей, да? Потом рассеяние, и вовсе это не выглядело таким великим движением. И даже Павел ходил и проповедовал, и кажется, вот он, мы иногда говорим, он обратил всю Римскую империю, ну что это значит? Приходит в какой-то город, там 5 человек покаялось, 10 человек, он с ними занимается. Это не было так, что прямо ну, тысячи, миллионы людей обратились. Это так не выглядело, нам так иногда кажется. Иногда так, даже часто я слышал примеры про Китай, когда вот там ячеечные группы, они появились, и там такие статистика. Невероятно. По статистике, которая есть на Западе, Украина раза 3 уже пришла к Богу. Все уже, все население покаялось, в церквах проповедуют Евангелие неверующим людям, которых найти нельзя в Украине, что все уже верующие. Ну, то есть, тут есть лукавство в этой статистике. Ну, иногда люди такую статистику делают, они не специально, не пытаются обмануть, но это считается успехом служения, поэтому как-то хочется даже то, что чуть-чуть шевелилось, считать уже, это бегун, победитель Олимпийских игр. Он там еле дернулся, предсмертные судороги, а хочется уже видеть там жизнь, и очень-очень-очень хочется. Какой-нибудь там, какой-нибудь знаменитый человек, что там про Бога брякнет, и, наверное, он уже покаялся. Ну, ты слышал, как он сказал, эти в интернете ролики крутятся, там, Мел Гибсон снял фильм, знаете, да, какой? «Страсти Христовы». Он недавно, у него 7 детей, он развелся со своей женой. Кстати, он на русской девушке с нею там замутил, да. То есть он до этого изменял своей жене, она просто уже терпеть это не могла. Он в это время фильм этот снял. Ну он, конечно же, спасенный человек, как же нет? Такой фильм же невозрожденный не может снять. Но плоды его жизни говорят, что он нерожденный, слушай, человек. Сейчас эта девушка русская, она хотела у него, я прочитал в самолете, к вам летел, 20 миллионов или что-то там, какие-то там... А, не-не-не, он... Он выбил ей зубы. До этого. Да, и публично извинился перед ней, она простила, а теперь что-то он там такое опять сделал. В общем, вот понимаете, да? Нам хочется это видеть, эта статистика так появляется. Нужно смириться. Нужно смириться. У Бога есть какой-то промысел для какой-то страны, местности, для каких-то людей, для какой-то церкви. И нужно в этом смысле смиренно смотреть на эти вещи. Большие церкви где-то есть, потому что Божий промысел. Когда кто-то говорит, если вы сделаете у себя так, как мы сделали у себя, у вас будет обязательно рост церкви, ну, может, не такой, как у нас, но точно будет, вы там через какое-то время будете большой церковь, если вы будете все правильно делать. Вот эта методика абсолютно не учитывает промысел Божий. Абсолютно. И не учитывает колоссальное поражение сердца человека грехом. И она базируется на вот таких вот вещах, которые люди сделают, и это даст им результат. И когда мы в это верим, мы обязательно придем к разочарованию. И это милость для нас. Я очень благодарен Богу, что Он не дал успех нашей церкви. Потому что, наверное, сегодня я бы не смог так верить. Я бы, скорее всего, думал, ну ведь это же работает. Вы просто там лентяйничаете, и у вас не работает. А мы вот не лентяйничали, и вот у нас все так происходит. И все на Библии основано, как нам казалось. Итак, это первая составляющая. Вторая составляющая. Проповедь Слова Божьего. Звучит очень банально, но это как раз то средство, которое Бог дал. Вообще-то сегодня существует, на мой взгляд, как раз отход в основной своей массе от приоритетности проповеди Божьего Слова. Под проповедью Божьего Слова я сейчас объясню, что я имею в виду. Я не имею в виду, я бы так сказал, многие проповеди не войдут в мое определение проповеди Божьего Слова. Под проповедью Божьего Слова вот что я считаю. Вот это Слово, которое записано, имеет силу и имеет власть спасать. Дух Святой действует через Слово. Если я прочитаю какой-то отрывок вам, и потом буду что-то свое рассказывать, истории своей жизни, особенное свидетельство, то я называю христианское день рождения. То есть нормально рассказать что-нибудь, как в жизни произошло, поговорить об этом на перерыве. Нет ничего в этом плохого, это хорошо, по-своему назидательно. Но Слово Божие — это когда мы открываем текст, и когда мы просто объясняем, что там написано. Так, чтобы мы поняли это. Я не имею в виду прочитать текст, потом пересказать текст своими словами, потом еще раз его как-то пересказать и задать вопрос. Иисус пошел в Галилею. Иисус пошел в Галилею? Пошел. А вот Иисус пошел в Галилею. Мы видим этот текст, и так, пойдем же и будем исполнять Слово Божие. Ну, то есть это не совсем... Слово должно быть разъяснено, смысл его должен быть правильно понят, и как это нам в жизни, как это касается нашей жизни. Вот что я подразумеваю под проповедью Божьего Слова. Христиане сегодня часто увлекаются в евангелизациях как раз не этим. Считается, что с проповедью все нормально. Я скажу свое мнение, что как раз с проповедью далеко не все нормально. Я бы так сказал, что христиане часто не верят в проповедь Божьего Слова. Не верят в силу Божьего Слова настолько, насколько Библия претендует на это. То есть Библия претендует, чтобы мы верили в силу ее намного больше, чем мы часто верим. Это то, что было в моей жизни. Я проповедовал Библию всегда. Я закончил семинарию, я проповедовал до того, как церковь появилась, я проповедовал в своей церкви. Но я в какой-то момент, 4 года назад, я осознал, что я не верю так серьезно в силу Божьего Слова. Поэтому я намного больше увлечен организационным моментом во время евангелизации, каким-то особенным методом, может быть, там, какой-то методикой или каким-то подходом к взращиванию служителей. Я больше переживаю за то, какие там паузы были между там, прославлением там, или песней на евангелизации, там, каким-то еще, как это все выглядело. Опять же, наш Бог есть Бог.